Добрый день! Сегодня мы встречаемся с удивительным, я бы даже сказал, уникальным человеком, одним из старейших священнослужителей в Москве и в России. Сегодня у нас в гостях протопресвитер Владимир Деваков. Здравствуйте, ваше высокоблагословение! Правильно к вам обращаться, как говорили бы сейчас, ваше высокопреподобие, но именно вы мне напомнили, сейчас сказали, что старое, знаменитое, забытое обращение вашего высокоблагословения к протопресвитерам, оно применимо сегодня, да?
Да, это действительно так.
Удивительно, что вы олицетворяете собой историю нашей церкви. Мы вас поздравляем искренне от нашего телеканала с 80-летием. Это такая дата, удивительная просто. И хочу сказать для телезрителей, благодаря вашей подсказке, протопресвитеров в нашей церкви только два на сегодняшний день. Один из них как раз протопресвитер Владимир Деваков. Почему вы олицетворяете историю церкви? Потому что вы служили долгое время еще в советский период. И для нас это крайне важно. Для многих людей эта история забыта. Все говорят так, ну, Советский Союз, так сказать, наверное, там было много хорошего, было, может быть, много плохого, но и было. А вот теперь мы вспоминаем иногда такие вещи, которые очень ценны для современного, вот обычного человека, потому что наша жизнь кажется сложной, но она легка, на самом деле, по сравнению с той, которая была тогда, которая тоже была непроста, и некоторые говорят, что интересна, но она тоже была трудна. Я должен добавить еще некоторые ваши должности и звания, потому что без этого никак нельзя. Вы протопресвитер Русской Православной Церкви, это мы уже сказали. Вы благочинный центрального благочиния города Москвы. Секретарь епархиального совета Московской городской епархии. Секретарь патриарха Московского всей Руси Кирилла по городу Москве. Да. Настоятель храма «Большое Вознесение у Никитских ворот» города Москвы. Тот самое знаменитое «Большое Вознесение», которое связывает всегда с Пушкиным, забывая о том, что у него есть и другая история. Но об этом мы подробно поговорим. Хотелось бы вернуться вот к вашему детству, потому что вы выросли в православной семье. Вас крестили с самого начала или все-таки что-то было по-другому?
Нет, крестили меня с самого начала, буквально, наверное, с месяц после рождения. Мама крестила, конечно. Папа был военный, вот, но работал на военном предприятии рядом, завод. Вот, а во время, в 41-м году, конечно, его призвали в армию, и под Вязьмой так он попал без вести, погиб. Вот, больше о нем сведений никаких нет. Вот, у мамы должен был родиться второй сын, мой брат, который сейчас является ключерем Берлинского кафедрального собора на протяжении уже больше 30 лет.
Это в какой
Отец
стране?
Воскресение Христово в Берлине.
В Берлине.
Да. Угу. Вот. И он должен был родиться. Он родился действительно на пятый день войны. И мама, памятуя о том, что я потом не с кем меня будет оставить, пока она в роддом уйдет, она решила к бабушке отвезти в Белоруссию меня. И отвезла на лето в Белоруссию. Поэтому всю войну я был там.
А это как раз 41-й год.
Да, так что всю войну видел своими глазами, у немцев был, были их, много чего-то было, и плохого, не сказал бы хорошего, но все-таки терпимого.
Вот. Но вам же было тогда 5-7 лет?
Нет, 4 года, когда 4. Началась война, но уж когда началась 7 лет, 8 лет. Вот. Но чуть в избе не сгорел, немцы подожгли, в последний момент выскочил из избы. Много было чего. Жили в землянках, потому что немцы жили в избах, а мы жили в землянках. Так что тяготы войны-то помню хорошо. Вот. Но я и тоже благодарю Бога, оказывается, потом от того места, где я был, 20 километров был детский концлагерь, где вот детей брали кровь для раненых этих немцев, поэтому там действительно обескровливали детей, там это более страшные мучения были. Но меня как-то проносило. Вот. Поэтому вот потом вернулся в Москву. Ну, естественно, мама ходила всегда в церковь, это храм Петра и Павла в Вольфортове. С детства там прислуживал. И так, вот в школьные годы.
В одном из ваших интервью я прочитал, что вы говорили что вы с 7 лет уже жили серьезной такой постоянной церковной жизнью. То да. есть это началось еще в Белоруссии, получается? Или...
Нет, уже не с 7 лет, когда здесь приехал.
Сюда.
А здесь как раз в 7 лет тогда я не приехал, потому что здесь Белоруссию освободили в 44-м, еще не освободили. Ну, да, освободили Белоруссию в 44-м, но мама через еще, добиваясь какие-то пропуска через линию фронта, все-таки добралась, чтобы меня забрать и привезти в Москву.
О, молодец 40-м. Какая.
Вот. Поэтому я уже в 44-м уже здесь был году в Москве. Еще война не закончилась. Вот и с тех пор я так с церковью непрестанно связан. Но, надо сказать, это не, я бы не сказал, что вот это уже как-то окончательно решило мою судьбу. То есть не то, что решило, а только я сам себе решил свою судьбу, что вот я был священником. Я закончил школу. Поступил в техникум, потому что мама одной было растить сложно, двух.
В электромеханический техникум.
Стал работать.
По-моему, электромеханический
техникум. Электромеханический техникум имени Красина. Вот. Ну, поручился там 2 года. До 3-го года у меня, когда нужно было сдавать экзамен весной, переходил через железнодорожный мост, и какой-то пьяный шел рядом, падал, ухватил, я упал, ударился локтем о ступеньку бетонную. Ой-ой-ой. И перелом руки. В результате экзамены не сдавал, остался на осень. Я был очень расстроенный. Ко мне один из священнослужителей в Лефортове подходит и говорит: «Слушай, а почему ты не сдаешь экзамены?» Я говорю: «Куда же сдавать? С рукой так». Он говорит: «А ты бы шел в семинарию». Я говорю: «Какую семинарию? В семинарии я не должен еще техникум кончить». Он говорит: «Я тебе не советую. Если техникум закончишь, тебя заставят отработать по специальности 5 лет. Вот. А потом, может быть, и с техническим образованием могут и не принять. Сейчас там такие правила. Поэтому я советую тебе поступать в семинарию». Ну и тут же обратился к настоятелю, говорит: «Отец Дмитрий, благословите ему в семинарию поступать». Он говорит: «Да пожалуйста, я дам рекомендацию». Мне написали рекомендацию. Был там еще молодой один священник. Самый молоденький, еще два бароночка был, отец Матфей. Вот. Он говорит: «Давай я тебе напишу». Я говорю: «Да нет, батюшка, не надо, мне настоятель напишет». Но кто, если бы я знал, что это молодой священник будет дальше протопресвитером, вот, который сейчас вот является живым еще протопресвитером.
Вторым протопресвитером.
Вот у меня фотографии здесь, их вдвоем.
Удивительно. Да.
Вот. И вот, ну, вот так.
И вы пошли в семинарию.
И я пошел в семинарию. В семинарии пошел, конечно, отдельный вопрос, рассказывать подробности все. Ну, хочу сказать, когда я в семинарии уже учился в академии, то в 62-м году подал прошение на рукоположение священный сан. Вышел, сидит старший помощник инспектора, такой игумен, и говорит, так, читает газету, и говорит: «Ты видел решение съезда партии? С церковью будет покончено в ближайшее время. Ты хоть куда пойдешь?» Я говорю: «Так я пойду и служить». Он говорит: «Ты что, с ума сошел? Ты беги назад, бери прошение». Я говорю: «Подал прошение. Беги назад, бери, ведь потом будешь жалеть». Я говорю: «Нет, не буду жалеть, не буду брать». Ну, еще раз я говорю: пойди, возьми, нет, не возьму.
Какой это был год?
Это был 62-й год.
Это уже времена Хрущева.
Во времена Хрущева, да, как раз массовое закрытие церквей было.
Ну, оно началось чуть раньше.
Самый
сложный период.
Разгар был, 61-62 год, тут уже все больше нарастало это движение по закрытию церквей. Но в результате все-таки я сан принял. Но, надо сказать, этот игумен потом действительно ушел из церкви, отрекся и плохо кончил, конечно, вот, жизнь. Действительно, я его с сожалением вспоминаю. Ну, вот так я стал диаконом, потом священником, и подиаконствовал я в Елоховском соборе, служил и начинал свое служение в Елоховском соборе первое время. А потом попал вот отец, тот же отец Матфей уезжал за рубеж, попросил, чтобы я его заменил. Я заменял там несколько лет, что мог делать для храма, но в то время условий у меня все, как говорится, горело, хотелось что-то сделать для церкви, я старался что-то сделать, что-то делал, но условия там особо не позволяли. Ну, и наиболее пришлось развернуться, когда меня перевели через 3 года в Хомовники, святитель Николая в Хомовниках. Храм был очень запущенный. В то время прокладывали Комсомольский проспект. Участок у храма урезали, сильно урезали так, под самый чуть ли не храм. Оказывается, и храм должен был снесен. Но такой Топуринцев архитектор, который делал проект. Он оставил храм. Извилину сделал проспекта, но храм оставил.
Помнится, что там забор как-то был поставлен неправильно, что очень большая территория храма была неправильно очерчена.
Она вот сейчас,
благодаря вам, как вот что-то изменилось.
И вот здесь это как раз забор стали переставлять. Переставили забор, это еще без моего особого участия. Вот. Потом после этого как-то Хрущев, когда ехал на открытие фестиваля в 1957 году, увидел, что вот так храм остался, он пришел в бешенство и этому архитектору говорит: слушайте, вам что, слово партии не закон? Почему вы это не прислушались к тому, что партия говорит? Но архитектор, ну что мог сказать? Он говорит, мне оставалось только молчать. Но после этого, мне говорит, если вы, говорит, не подчиняетесь партии, и вы, как он, вне закона, сами вне закона. И вот мне рассказывали прочие архитекторы, что, говорят, с ним не здоровались, ему не протягивали руки. Так думали, что все, он списанный человек, поэтому Хрущев решит что-то с ним делать. И так долго было. Но потом в 1971 году или как-то в 70-х годах ему дали первую международную премию за умелое сочетание старой и новой архитектуры. И вот когда мы его поздравляли, он нам рассказал эту историю. Он говорит, что мне это стоило. Это вам бы говорит сейчас так, а мне-то что стоило. Вот. Храм-то остался, но он был запущенный, и нужно было реставрировать. Очень был верующий там староста. К сожалению, в то время всегда старост посылали в то время от исполкомов. Редкий случай, когда попадался верующий человек в церкви, который старался сделать что-то для церкви. Уполномоченные по делам религии, они старались все средства отбирать в Фонд мира.
Да,
добровольно, принудительно. И если не отдавали, то в конце года просто списывали со счетов в Фонд мира. Вот. Поэтому нужно для того, чтобы накопить на ремонт храма, хороший ремонт, откладывали потихонечку какие-то средства, оформляли на небольшую сумму. Оно делали, конечно, капитально. Вот сделали также и хоромники. Я посмотрел там ниши для икон. Икон не было. Я заказал иконы, сделали иконы, очень красиво смотрелся, как игрушечка в то время, сейчас он даже не столь нарядно, в то время очень нарядно смотрелся. Проезжал первый секретарь МК партии Гришин, который увидел, пришел в бешенство, говорит: слушайте, это же идеологическая диверсия. Ну, посмотрите, говорит, Комсомольский проспект. Для чего, говорит, чтобы комсомольцы молились? Это как это
воспринимать? А он бросался в глаза тогда очень сильно.
Да, сейчас хоть поставили этот магазин какой-то там, уже закрывает. А там от метро он выпирал первый, и тогда зелени не было, ничего, он выпирал просто.
И необычная раскраска вот эта, она привлекала внимание, он просто радовал глаз.
Вот. И вот в то время выявить, кто там и что там. Вот. Выявляли, в конец концов выявили, и, в общем, меня оттуда перевели. 13 лет я служил, но меня перевели. Я шел отсюда из патриархии, указ получил, и света Божия не видел. Чуть меня машина не шибла на Садовом кольце, такой расстроенный был. Думаю, ну за что? Что ты вроде ничего плохого не сделал. Почему? За что перевели? Потом супруга очень долго сокрушалась, плакала. Все заплакали, домашние все плакали, что-то случилось. Чем ты прогневил Бога, прогневил, что так? А потом один из постоянных членов Священного Синода по просьбе матушки ей ответил, говорит: знаете, я узнал, в чем дело. Дело в том, что ему такой прилепил или такой ярлык, от которого ему теперь не отмыться, ему тяжеловато будет. Пусть как-нибудь терпит. Фанатик.
Ай-яй-яй.
Фанатик. Вот с этим ярлыком я и дальше жил.
А что вот это за история? Там были какие-то фрески, которые вы нашли и возобновили в этом храме Николая Мирликийского? В хоромниках.
Да, дело в том, что там эти образы некоторые написали заново, практически их не было. Вот, но мы говорили, что это старые. Но в самом храме были старосты, которые считали, что не надо слишком много живописи, надо на них много уходит средств. Вот. Так, поэтому много позакрасили просто. Все орнаменты закрасили, все лишние украшения. И некоторые картинки, которые сейчас библейские картинки, они были как переводные картиночки, да, потому что не было ничего вокруг них. Вот. Но пришлось это все расчищать, все эти орнаменты, и в некоторых случаях прописывать заново. Вот. Таким образом вот мы это восстановили все-таки убранство храма, которое сейчас уже существует. Сейчас уже после нас еще его подавляли, но все-таки уже существует в том первоначальном виде, в котором оно и было.
Ваше высокое благословение. Все-таки вернусь к одной истории, которая все-таки для нас интересна и важна. Вы ее неоднократно рассказывали, но все-таки хотелось бы, чтобы вы, может быть, что-то, какой-то нюанс новый. Когда вы поступали в семинарию, там возникла какая-то история, связанная с тем, что вы проявили какое-то такое ну, как бы сказать, были очень вежливым человеком.
Да вот насчет вежливого
человека. Что-то связано с вашей робостью там.
Нет, когда я, конечно, по первости, когда мне сказали поступать в семинарию, я получил документы, я, конечно, приехал в Лавру, посмотрел на монаха, посмотрел на других священнослужителей, считаю, ну нет, это не, я там еще не дорос.
Какие-то вот разговоры пришел, о комсомоле там произошли.
Я думаю, не дорос. Ну, не дорос, я приехал домой, опять мама говорит, ну ты что, подал документы? А до этого она сама очень говорит, ты еще не дорос до этого, говорила. Тут она говорит, подал документ, нет, как не, если взялся за что-то, доводи до конца. Вот. На следующий день взяла меня за руку, повела. Такой был отец Тихон Агриков, известный духовник, как потом, вот, как позднейший вот, Павлов, вот, и другие там духовники, и отец Наум, который сейчас там в Лавре. Вот, и она повела к нему, он выслушал, взял меня за руку, повел по канцелярию, говорит, детка, пойдем, привел. Продиктовал мне, как писать прошение, все, взял документы, за меня сдал и говорит, ну, теперь жди вызова. Ну, я дождался вызова. Приехал, в это время был новый инспектор, архимандрит такой Леонид из Питера. Потом он был уже митрополитом латвийским в последнее время. Но в то время он был новый человек так, вот, военный врач. Вот, и у него был своеобразный стиль собеседования. Он с каждым беседовал в отдельности. Приглашал каждого, и вот выходишь, он спросит только фамилию, имя, отчество он сам добавляет уже. Он, хотя не знал, кто войдет, он уже чувствует, заучил наизусть. Ну и первый вопрос так. Вы работаете, да. А с какого года в комсомоле? Я говорю, я не в комсомоле. Как в комсомоле? А зачем вы сюда пришли?
В семинарию. Зачем же вы пришли?
Как пришли сюда? Я говорю, ну как, учиться? Чего учиться? А чем вам плохо комсомол? Кто поднимает стройки север? Комсомол. Вам кто строит? Комсомол. На севере кто? Комсомол. Чем оплох комсомол? Что мне нравится в комсомоле? Я говорю, нет, слушайте, ну, я перепугался, думаю, просто перепугался, да, речь потерял сначала. Думаю, чего я отбивался все эти годы, когда учил, работал, когда отбивался там, чтобы от комсомольца, чтобы отступление комсомола. А тут вдруг это требует, чтобы комсомолец был. Вот я говорю, ну, комсомол должен быть неверующим. А вы-то веруете? Я говорю, ну, я да, верую. Ну, Евангелие читали? Я читал. Закон Божий учил. А где вы учили? Мама вот заставляла, дома учил. Ну и что вы знаете? Спросил что-то из Ветхого, наверное, из Нового. Говорит. И вдруг с таким видом каким-то, надо сказать, убийственным, говорит, родной мой, хочу вас разочаровать, вы нам не годитесь для первого класса. Не годитесь. Это что, мне экзамены не сдавать? Так как-то, ну сдавайте. Потом, когда приходили другие, говорят, слушайте, мужик-то свой, понимаете, я ему сказал, что я комсомолец был, но я подтер в военном билете, думал, что не примут. Оказывается, тут можно и комсомольцем быть. Вот. Но все-таки потом, когда прошли экзамены, все те, кто были комсомольцы, бывшие такие партийные, все они почему-то по конкурсу не прошли.
Вот там
своеобразные тесты такие были, которые вроде ничего не представляли. Вот входит человек, допустим, на собеседование в Совет Академии. Тот, который вот такой далеко не православный человек, он входит, видит, что образ крестится, он говорит, родной мой, вы что, всегда так крестите? Ой, извините. Начинает креститься наоборот.
Наоборот, на всякий случай, да?
И больше он ничего не говорит.
Ой-ой-ой.
Но членам совета как бы подсказывает, посмотрите, что за человек-то. Вот. Видите, он и так может перекреститься.
Так вот. Говорят, он вас зачислил прямо во второй класс, а не в первый. Вот.
А потом, в конечном счете, кончилось тем, что меня зачислили во второй класс, не первый, во второй класс.
Вот так. Говори про комсомол.
А вот так. Ну, потом уже я с ним очень близко был знаком, он был настоятелем Елоховского собора в свое время, Богоявленского собора.
Да. Где вот, вы служили?
Где я служил. Вот, и он меня рукополагал в сан диакона уже. А потом святейший патриарх Алексей I в сан священника. Но это уже было потом. Но в тот момент для меня это был просто шок. Я был потерянный. Думал, что все не примут меня, конечно. Вот.
Еще один.
Наоборот. Ну, он давал, например, для тех же этих, для всех студентов, ну, да, раньше была проверка грамотности, диктант, а он изложение, главу из Евангелия прочли о преображении Господне, пишите. Ну, кто человек церковный, уже знает о преображении, он написал, соответственно. А кто не церковный, не поняли, что там случилось, кто там перед кем преобразился. Ну, конечно, всякую чушь написали. Естественно, уже здесь баллы не добрали, на устном экзамене баллы не добрали. Везде баллов они не добрали, и вот в результате они таким образом не прошли. Хотя при внешнем особо благоприятном к ним отношении, подчеркнутом вежливом обращении.
А что вот это тоже хрущевские времена, знаменитая история с Кураедовым, который был назначен начальником отдела по делам религии, совета по делам религии. В советское время была такая штука, которая курировала всю работу церкви. Там что-то было связано с собором 61-го года.
Когда прошел собор 61-го года, ну вот тогда у духовенства отобрали всякую власть. Что духовенство наемничество.
А что это был за собор, двумя словами?
Это собор, который под давлением Совета по делам религии, под давлением государства при Хрущеве был проведен для того, чтобы священника вообще-то отдвинуть на задний план и управляют церковью только миряне и тоже обычно от исполкома назначаемые. Они возглавляли церковные двадцатки, они могли расторгнуть с любым священником договор, если он не подходит. Они подходят, они всякие причины могли найти сколько угодно, причин для того, чтобы...
Не нравится и все, да.
Что не нравится, и все, и потому что могли расторгнуть договор. Священник оставался за бортом, а не имел права не совершать никаких священных действий. Если он совершал, значит, считается, что без регистрации это уголовной ответственности уже подлежал без регистрации. Поэтому... Сложно, конечно, было вот для того, но в то время, когда этот собор прошел под большим давлением, тех архиереев, которые были против, их на собор не допустили, просто не пустили даже в лавру. И присутствовал тот же сам Кураедов, сидел на соборе, вот, и при нем, конечно, не осмеливались, особенно кто-то сказать что-то против. И потом Кураедов однажды пришел, после собора вскоре пришел знакомиться со студентами в академии. Я один, наверное, из всей академии тогда по этому поводу выступил. Он спросил, как вы относитесь к решению собора 61-го года? Я сказал, что я отношусь отрицательно.
Тут прямо так и сказали.
Он говорит, поясните, почему.
Начальнику совета, совета по делам религии.
Да. Поясните, почему. Я говорю, вот мы сейчас у нас церковная археология. Для чего мы изучаем ее? Для того, чтобы применить потом в действие все эти знания. А вот что я вижу? Я говорю, я епадиакон у архиереи. Мы ездим по многим храмам, особенно Подмосковью. Но это кошмар. Там все старосты, которые там есть, являются какие-нибудь колхозники, которые в искусстве ничего не разбираются. Они для реставрации храма привлекают художников из местного клуба. Вот. Mm-hmm. И это то, что они рисуют, это просто карикатурно выглядит. Mm-hmm. Как они реставрируют иконы, как они реставрируют живопись. Просто губит то, что было. И то, что сохранилось веками, они губят. Поэтому я говорю, священник, во всяком случае, если он не во главе должен, но во всяком случае быть членом церковной двадцатки, вот, чтобы мог высказать свое мнение. Он говорит, ну для этого есть надзорные органы, есть управление по охране памятника. Я говорю, да, но пока до них дойдет, тут уже, как говорится, все будет замазано и закрашено, поэтому пока те вмешаются. Но практически священник, поскольку он тут служит, у него все на глазах делается, он должен наблюдать за этим. Он говорит, да, мысль хорошая, будем, примем во внимание, подумаем. Вот. И так отговорился. Еще дальше спросил, кто еще хочет сказать больше, желающих.
Все побоялись. Вот, последствия какие-то были?
В моем курсе, потом только в моем курсе было. А вот в других курсах я спрашивал, никто вроде нигде не слышал, чтобы кто-нибудь что-то сказал против. Вот. Но впоследствии, я смотрю, ректор изменился в лице, когда я стал говорить. И мне говорили студенты, ну тебе даром это так не пройдет. Ничего, прошло. Ничего.
Ну, Хрущев известен, конечно. Именно в его время было закрыто самое большое количество монастырей и много храмов, приходов было закрыто просто вообще. Хотя он называл себя «я потомственный крестьянин», что в переводе означает «христианин», говорил вот советский руководитель Хрущев. Но, тем не менее, это была такая просто поговорка, не более того. Все-таки говорят, что человек, который сделал оттепель, но для церкви сделал много плохого, к сожалению.
Да, к сожалению, да. Да, начал сносить храмы, и уже была программа готова по снесению. Только 8 храмов, кажется, в Москве хотели оставить из тех, которые действовали. Остальные под разными предлогами закрыть. Вот на Преображенской площади этот храм, где служил митрополит Николай Ярушевич, его первым взорвали. Вот снесли и сорвали. Так народ стоял все время, охранял. Ну, когда Сергиев день большинство уехало в лавру, ночью и взорвали. Вот. И потом проекты были другие храмы, таким же образом, если Марьину Рощу, они сделали так, красную линию провели, что храм выступал за красную линию. В общем, поэтому, по этой причине должен быть здесь вот Богородская, храм на углу стоит там метровая линия, что мешает, объезжает храм, приходится. Поэтому храм тоже должен быть снесен. Храм Ильи Обыденного здесь неподалеку, здесь завод расширялся. Уже в подвале храма сделали там мазут, хранили еще что-то, уже завод хранил, уже начали потихоньку осваивать храм, как говорится, забирать. Но вот не успели. Вот они на Преображенской площади снесли храм, а уже в том же году по осени самого Хрущева снесли. Так что вот, дальше программа не пошла. Но дальше уже при Брежневе несколько притормозили этот процесс. Хоть дальше тоже и закрывались, порой и сносились храмы, но такого вот уже резкого закрытия уже не было.
Ваше высокое благословение. Хочу задать вопрос. Время первой передачи истекает. Мы надеемся, что мы продолжим наш разговор. Вот такой вопрос личного свойства, все-таки связанный с вашим, может быть, детством, юностью. Понятно, что одно дело, что когда вы являетесь священником и служите в храме, а другое дело – какая-то личная встреча с Богом. Вот когда это у вас произошло? В какое время? По-настоящему?
Ой, вы знаете, вот с детства, когда в детстве я был мальчиком, вот у меня, я как-то прислуживал в алтаре, у меня было самое такое время затаённое, когда все уйдут из алтаря, и у престола постоять, помолиться и что-то попросить. Вот. Угу. И надо сказать, что бы я ни просил, все случалось. И какие наивные детские просьбы были в того времени, но все-таки все случалось. И вот потом, когда уже стал взрослым, мне как-то стало стыдно за эти просьбы. Теперь я уже для себя ничего не прошу. Думаю, Господи, ты сам знаешь, что мне полезно, что мне нужно. Потому что потом, оглянувшись на прошлое, думаю, зачем же Господь мне посылал, когда, может быть, даже это не нужно было и не совсем полезно. Вот. Но в дальнейшем, вот сейчас тоже молюсь только, Господи, ты сам знаешь, что мне нужно, то и пошли.
Вот это замечательная молитва. Я предлагаю закончить нашу первую беседу. Огромное вам спасибо за замечательный рассказ о вашем жизненном пути, пути священника. Этот путь, конечно, мы затронули только такой период советский. Хотелось бы поговорить больше о большем, связанном с современностью. И надеемся, что мы это продолжим дальше. Спасибо вам огромное. Напоминаю нашим телезрителям, что мы были в гостях в Чистом переулке, в кабинете у протопресвитера Владимира Дивакова, которого мы называем «Ваше высокое благословение». Он является еще также благочином Центрального благочиния города Москвы, секретарем епархиального совета Московской городской епархии, секретарем патриарха Московского и всея Руси и настоятелем храма Большого Вознесения у Никитских ворот, тоже в городе Москве. Спасибо.
Спасибо и вам.